творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова
и Марина Миронова.
Ну вот мы встретили Пасху, вот необычную, наверное, самую Пасху в нашей жизни. Кто-то ее встречал дома, кто-то один.
Да все равно, дома!
Но все равно мы были все вместе, мы ее встретили вместе. И сегодня мы хотим поделиться, вот, чтобы вы тоже поделились, как вы пережили эту Пасху, переживаете в своей жизни воскресение Христово. И сегодня наш гость – священник-францисканец, отец Дариуш Хорасимович. Добрый день, отец Дариуш.
Добрый день, дорогие друзья. Христос воскрес, раз отрагнул за
воистину воскрес.
Ну вот, наконец-то мы дождались. В этот раз был разрыв в неделю. Пасха сначала по западному календарю, потом по восточному. И сейчас, можно сказать, в единстве мы это переживаем. Ну вообще, наверное, вот я не знаю, хочу вас спросить, как проповедника, как священника. Наверное, о Пасхе трудно говорить словами. Все-таки это какая-то такая огромная тайна.
Ну да, я всегда говорю, что на Рождество Христово говорить проповедь и на Воскресение Господне, на Пасху – это самые сложные проповеди, потому что прикасаемся так, так ошеломляющей тайне просто того, что Бог стал человеком, или того, что Бог умер и воскрес, но Бог не может умереть, понятно. Умер Христос человек, который Бог, природа Бога и человека, вот, и воскрес, потому что, ну, как об этом говорить, конечно, это… Слава Богу, что Дух Святой действует постоянно, и через наши простые слова человеческие, ограниченные, все равно Божья благодать к нам приходит.
Да, ну мы попробуем. Мы, конечно, не проникнем, наверное, в эту тайну, но в Евангелии есть множество совершенно потрясающих отрывков вот, о том, как воскресший Христос является Марии Магдалине, ученикам, как они его узнают на дороге в Эммаус. Я всегда, когда читаю эти отрывки, у меня просто, ну, я не знаю, как сказать, мурашки по коже, да, это такая, ну, мистика в хорошем смысле слова, да, как бы тайна, вот, к которой ты прикасаешься. И можно было бы, наверное, вот поговорить об этих моментах, потому что они ведь, это не просто какая-то история, которую мы вспоминаем, а это все к нам обращено, и мы в этом себя тоже узнаем. Друзья, я хочу к вам, дорогие слушатели, тоже обратиться. Вы не стесняйтесь, пишите тоже свои вопросы, свои переживания, свои какие-то чувства, как вы сейчас вот празднуете Пасху в душе, потому что мы все в душе сейчас празднуем. Многие не праздновали ни в храмах, ни в собраниях церковных. Вот. Ну, наверное, хочется начать вот с этого момента, когда, может, потому что я Мария, я не знаю, меня всегда трогает этот момент, когда Мария Магдалина приходит к гробу и плачет, и ничем ее невозможно утешить. И вот является ей кто-то, ей кажется, что это садовник, да? Но это Христос, она его не узнает и называет ее по имени. Вот это один из моих вообще любимейших моментов Евангелия. Я даже не понимаю, почему так в моей душе откликается всегда. А какие у вас вот рождает мысли, чувства, этот отрывок?
Я, может быть, Маша, позвольте, что перед этим, когда к этому перейти, до Марии Магдалины, до этого эпизода пасхального, я сразу же, когда началась Пасха и прочитал этот отрывок, что ученики были заперты в горнице за дверями из опасения от иудеев, и сразу же, конечно, я подумал про нас всех, мы тоже заперты. На карантине, там, в самоизоляции, там миллионы людей на белом свете заперты. И такая какая-то связь получилась с тем библейской историей, с запертыми учениками, апостолами и нами, которые тоже так вот переживали эту Пасху. В этом, и православная тоже, и восточная церковь, и западная. Поэтому вот одно это уже очень, очень интересно, какая похожая ситуация. А возвращаясь к Марии Магдалине, ну да, действительно, вообще интересно, что, во-первых, надо отметить, всегда это как-то глубоко как бы взять себе к сердцу то, что воскрес Иисус из Назарета. Не увидели апостолы и другие люди Духа Иисуса Христа воскресшего, да? Только увидели Христа воскресшего. Я недавно смотрел «Властелин колец», такой фильм, и раньше «Хоббита», но как-то немножко в эти темные дни, немножко света как-то было, и такого радостной атмосферы. Это очень такие позитивные фильмы, наверное, вы, может быть, и знаете. И там был такой момент, этот дух Суруана, он не сам он погиб, но его дух вот не погиб, но по-другому со Христом, потому что он как таковой воскрес, да, в теле своем воскрес. Поэтому, но это тело имело другие свойства. И если посмотреть на все эпизоды, где Господь воскрес и встречался с кем-либо, никто из этих людей его не узнавал. Начиная с Марии Магдалины. Садовник, думала он, что ей пришел с ней говорить садовник. И все буквально узнавали Христа, что это именно он по каким-то другим признакам. В случае Марии Магдалины по форме, в которой, по образу, которым обратился к ней Иисус воскресший, да, сказав «Мария». И тогда она восклицает «Равуни, учитель», и бросается к нему, к ногам, и тогда она просто в седьмом небе, как говорится, да, потому что он оказался жив, умерший, но воскресший. Но эту тему можно продолжать, конечно, потому что это очень интересно, что тот же самый Господь, но тот же, но в то же самое время он другой, другие качества имеет. И, конечно, если мы
Отец Дарьевич, я хотела спросить, а вот как это объяснить, что он приходил как бы в других телах? Это первый вопрос. И второй сейчас вопрос сразу, чтобы не встревать, почему он сразу не сошел с креста, а вот воскрес только именно на третий день? Вот mm-hmm. Мне это тоже очень волнует.
Ну, во-первых, то, что он в разных телах, это может быть чересчур сказано. Я только хочу сказать, что его внешность, его лицо и вообще шире смотря внешность, она была какая-то другая, но это была внешность Иисуса из Назарета, сына Марии. Он не являлся в разных телах, скорее всего, мне так кажется, да, это было бы как раз странно. Но а то, что он как таковой, вот я был каким-то другим, так что его не узнавали сразу же, только вот по другим признакам каким-то, это тоже как бы правда. Почему на третий день? Во-первых, на третий день это с нашей точки зрения. Потому что после смерти, когда человек, душа его, потому что тело вот на земле, а его душа человека, который умер, она уже пребывает в мире нематериальном, да, в мире духовном, где нет пространства, где нет времени, где есть только вечность. Для нас это таинственный мир. Иисус образно говорит: «Око не видело, ухо не слышало». И сегодня в Евангелии у католиков тоже говорит, что только он этот мир знает, он пришедший свыше, и он как бы вот тот, который может, как бы с первой руки у нас есть информация, какой этот мир есть, да? С нашей точки зрения это было три дня, а там это как-то совсем по-другому, да? Чтобы исполнились пророчества, они ведь об этом говорили, чтобы было все так, как было записано в пророках, в Ветхом Завете, который готовил на события Иисуса Христа, Бога, человека и Мессии.
А вот я еще хотела спросить, вот когда Иисус на кресте еще находится, он в какой-то момент, по крайней мере, вот как я помню, он произносит такую фразу: «Боже, почему ты меня оставил?» Он что, действительно в этот момент ощутил какое-то свое одиночество, что Господь его действительно покинул? Почему вот он произносит эту фразу?
Несомненно, Иисусу Христу на кресте было не только было больно от боли физической. Боль физическая Иисуса Христа, его страдания, это страдания на самом деле от наших грехов, да, потому что смерть на кресте, его страсти, это все как бы была плата, что ли, за жертва за наши грехи. Но в этот состав, скажем, страданий Христа, несомненно, тоже входят страдания психические и духовные. Он взял на себя все то, что мы переживаем. Мы люди в паломничестве в дом Отца, да? А среди этих наших страданий, несомненно, есть отчаяние, есть уныние, есть чувство, что мы Богом оставлены, И Иисус это все пережил тоже, чтобы мы имели надежду. Как бы забрал от нас и взял на себя. Да? Даже есть несколько таких святых, которые так из любви к Господу Богу просили, чтобы тоже чувствовать то, что Он чувствовал, умирающий на кресте. И тогда получали тоже какие-то одиночество, но чувство, что у них как бы что нет надежды у них. Это Фаустина Ковальская, например, известная мистичка 20 века, это отец Пио тоже, но много-много других тоже святых. Поэтому если святые такое могли переживать, то потому что раньше Господь это пережил на кресте, чтобы дать нам как раз надежду и нас освободить от уныния.
Вот этот момент, что называет он ее, Иисус называет Марию по имени. Вот я не знаю, почему-то у меня всегда такое внимание привлекает, но о чем это нам, может быть, говорит? То, что, ну, прежде всего, конечно, говорит, что каждый из нас очень индивидуален для Бога, да? К каждому он очень личностно относит.
Я столкнулся как священник с таким заблуждением, что люди, ну, например, чей-то ребенок заболел, и там люди молятся Господу Богу, чтобы Господь там, не знаю, исцелил ребеночка, да? А я всегда спрашиваю таких ситуациях родителей: а как вы думаете, кто больше любит вашего ребенка, вы, родители, или Господь, который его сотворил через вас? Ну и тогда есть, конечно, такой момент, и следует ответ теоретический. Ну, конечно, Господь больше любит. Но на самом деле люди этого не чувствуют, потому что они эмоционально связаны с своим ребенком. И поэтому по имени, то, что Господь по имени обращается к Марии, это внешний знак того, что Он, как никто другой, ее знает. Знает лучше, чем родная мама и папа Магды Магдалины, чем кто-либо на земле из присутствующих тогда ей. Господь, который из небытия ее призвал к жизни, и для самого себя ее призвал к жизни, чтобы она навеки в царстве его жила, он ее прекрасно знает. Знал тоже ей судьбу, ей грехи возможные. Все то, что пережила, ей обращение, ей подвиг. И только он знал, как с ней говорить, чтобы она его узнала. Да? И то, что обратился по имени, это, ну, как бы такое символическое. Он коснулся ей самых таких интимных, скажем, моментов, да? Самых таких глубоких и исключительных моментов в ее жизни, благодаря которых она поняла, что это Господь, да. И так из нашей жизни, это касается каждого из нас. Здесь, на земле, конечно, мы через веру к Богу идем. Хуже, легче нам получается. Вера такая крепкая, что она почти уверенность. Иногда вера такая маленькая, что вот чуть-чуть подуем, противности какие-то появляются, и подуют. И так сделают, что потухнет эта вера. Иногда так может быть. Но придет такой момент, когда мы просто прикоснемся этой величайшей тайной любви Бога, который нас тоже позовет по имени. Это значит, что коснется нашего самого глубокого «я». Да? И мы будем понимать, что не жена, не дети, не муж, никакая любовь человеческая самая главная. Это путь в жизни. А самое главное — любовь Господа Бога. И мне кажется, что Мария Магдалина прекрасно как раз имела опыт именно этого.
Спасибо, это так очень, не знаю, меня очень успокаивает, когда этот опыт. Вот. Но сейчас я возьму время на рекламную паузу. Друзья, у нас сейчас проходит сбор средств на служение Радио Теос, такой пасхальный марафон. И вы можете к нему присоединиться вот на том гаджете, где вы смотрите трансляцию, рядом с эфиром есть ссылочка, где можно пожертвовать, и мы будем очень вам благодарны, и, пожалуйста, тоже присоединяйтесь к нашему пасхальному марафону. А мы продолжаем размышлять о пасхальных событиях. У нас в гостях священник-францисканец Дарёш Харасимович. И, отец Дарик, у меня такой, значит, следующая такая вот мысль, где-то не моя, я ее где-то слышала, но она мне очень понравилась, что когда мы празднуем Пасху, это мы празднуем не вот воскресение Иисуса Христа, который вот был, Он воскрес, а что мы празднуем наше собственное воскресение, будущее, то событие, которое в нашей жизни произойдет.
Но на самом деле Мария — это одно и второе. Празднуем исторический момент, неповторимый в всей вселенной, да, что Господь воскрес. Это был момент, это история, он такое было, мы в это верим. И никогда уже не повторится, один раз воскресе навсегда. Но прикасаемся тоже нашему воскресению, потому что Господь первенец из воскресших первый, и на основании этого воскресения тоже каждый из нас, мы христиане в это верим, тоже воскреснем, тоже будем вечно жить в плоти, в теле, да, воскресшем, наподобие тела Иисуса Христа. Поэтому празднуем на Пасху, конечно же, наше воскресение, которое, ну, еще, это еще ну, будущее, да, в будущем времени, да, об этом думать, но которое верим наступит. И поэтому стоит об этом поразмышлять.
Марин.
Да, отец Дарюш, я хотела спросить, вот нам святой апостол говорит о том, что мы обязательно должны участвовать в воскресении Христа. Вот как конкретно мы вообще должны участвовать, что мы можем делать? Как это вообще мы должны правильно это делать?
Ну, воскресение Христа, постоянно с момента крещения участвуем, потому что крещение нас погружает в личность Иисуса Христа, да? Бога-человека, в Его смерть и в Его воскресение. Но я был крещённый, когда мне было 3 недельки, например, да? Но в России я уже 24 года, и здесь очень много людей встречаю, которые как взрослые крестились. И они осознанно это делают. Если меня мама, папа, крёстная принесли в храм в декабре 69-го года, в январе 69-го года, мороз стоял, 30 градусов, мама рассказывала, то я не мог этого лично сделать, да, это в их вере происходило. И они меня отдали Господу, и я с того момента уже был собственностью Иисуса Христа. Но в случае людей, которые осознанно это делают в зрелом уже возрасте, они тогда уже начинают праздновать воскресение Христа и должны, ну, во время подготовки к крещению уже как бы понять, что с момента крещения уже не они живут, а живет в них воскресший Христос особым образом. И вся их жизнь Богу принадлежит, и надо задать себе вопрос, что я должен Господу в эти нескольких моментах жизни еще сделать, потому что наша жизнь как цветок полевой. Мы сегодня здесь есть, завтра нас не будет. Наверное, многие сейчас, когда есть коронавирус, это пандемия, об этом размышляют. Следовательно, жить воскресением Христа, жить для Него воскресшего, это спрашивать: «Господи, а что я для Тебя могу сделать, чтобы Твое царство расширяло, чтобы другие люди могли Тебя узнать, чтобы другой мой сосед не сомневался, что Ты жив, умерший, а потом воскресший, что все движется как бы Тобою, да? Что Ты альфа и омега, начало и конец». И каждое воскресенье – это маленькая Пасха, как один из наших братьев говорит. Жить воскресением Христа – это просто быть за жизнью, да, вообще. А жизнь – это сам Господь. Быть таким, быть за аффирмацией жизни. Потому что на самом деле все завершается хэппи-эндом. История человечества – она история с хэппи-эндом. Уже она, хэппи-энд произошел. Тогда, ну, в ночь пасхальную, когда Господь победил сатану и все зло, и смерть. Христианство – это история с хэппи-эндом. Но чтобы этот хэппи-энд мог до конца осуществиться, нужен еще маленький хэппи-энд в жизни каждого из нас. Значит, мы должны с верой подключиться под эту победу Христа. Мы это называем спасением. Искупление – это то, что произошло на кресте, и потом пустой гроб, Христос воскрес. Он потенциально всех освободил из смерти вечной, но чтобы это была история каждого из нас, каждый из нас должен уже осознанно жить для Бога просто, да? Жить Его заповедями, выбирать Его, а не принца тьмы.
Вот это здорово, да.
Почему как вы думаете, сегодня люди все-таки болеют очень много и страдают? Почему, вот как вы считаете? Что нам не хватает? Почему мы не можем быть счастливы, мирно жить?
Ну, потому не до конца можем объяснить страдание человеческое. Очень много тайн в нашей жизни. Тайна является уже так хронологически смотря, и даже не хронологически, потому что это за рамки времени выходит. падение Люцифера, например, да, ангела света. Как мы это можем объяснить? Почему это случилось? Что тот, который был Богом сотворенный как хороший, несящий свет, который с Богом в вечности пребывал, вне времени, вне пространства, который, как никто другой, узнал, кто такой Господь, его Создатель и Творец. Как он мог против него пойти? Как мы это можем объяснить? Это не имеет объяснения. Лишь свободной воли этого создания. Да? Потом, как Адам и Ева, которые знали Бога, в Эдеме вот, могли с ним общаться, этим, в саду Эдемском, который образ, только символ того, этого счастья первых людей, да? Как они могли против Бога пойти и поверить тому, кого вообще не знали, да, сатане, искусителю? Опять же, тайна. И тоже тайна является страдание человека, по части заслуженное, потому что мы сами виноваты, пошли без шапочки с мокрой головой на мороз, например, да? Но не Бог виноват, только мозгов не хватало кому-то, да? Это маленький пример такой, того, как в нашей жизни может быть очень много проблем из-за того, что мы просто не пользовались правильно разумом. Что, уже не говоря про нашу волю неправильно, которую мы использовали, чувства неправильно использовали. Поэтому ну, Господь не может нас отгородить от всех бед, потому что автоматом как бы, да. Поэтому страдание человека – это на самом деле большая тайна. Бог допускает эти страдания, допустил эту пандемию сейчас. И это не код 01. Это не белое и черное все, да, это жизнь более интересная и действительность более интересная и сложная, чем нам кажется, не кажется так. И тем не менее Бог является всегда милосердным и любящим нас. Но, конечно, вот болезни тоже из-за грехов, из-за неправильных выборов, это прежде всего Адам и Ева.
Сами виноваты, неправильно живем.
Давайте вернемся к событиям пасхальной истории. Да. Еще один потрясающий эпизод.
С удовольствием.
Когда Христос является ученикам по дороге в Эммаус. Вот. И там столько потрясающих, ну, не знаю, для меня символов, да, то, что Он идет с ними по дороге жизни, да. Они опять Его не узнают, да. Они опять, как бы, у них глаза и уши закрыты, хотя потом они говорят, что не горело ли в нас сердце наше, когда мы слушали, как Он проповедовал нам Писание. И вот... Да, и вот этот отрывок, мне кажется, вот он говорит тоже важные вещи, важные какие-то истины для нас сегодняшних, для нашей веры. Как вы считаете?
Ну, конечно, потому что в этом эпизоде остаются удовлетворенные протестанты и католики, и православные. Потому что Иисус акцентирует Слово Божие и Евхаристию. Распознают его в Слове Божьем, горит в их сердце, когда Иисус им говорит, объясняет Слово Божие, наверное, цитирует Слово Божие, Ветхий Завет, закон Моисея, других пророков, да? И горит в их сердце тоже, когда, и тогда его узнают, когда преломляет хлеб, что является образом, символом Евхаристии тоже. И, наверное, не один раз именно эти ученики Кефас и известны для нас другой ученик, в этом участвовали, хотя и не в Тайной Вечере, но раньше, может быть, в чудесах евхаристических, так называемых, когда Иисус, на чудесах, когда умножение хлебов и так дальше, да. И, ну, вот важно, что, мне кажется, в этой истории, что понять, что так как Рождество Христа вот не упал нам с неба Господь, никто вообще ничего не знал, и вдруг Бог стал человеком. Были пророчества, говорили об этом, и на самом деле остаток Израиля ждал на Мессию, который должен вот родиться. И родился. То же самое с воскресением Христа и его смертью, шире смотря на кресте и с его страданиями. Это тоже нам с неба не упало, как бы так внезапно не появилось, потому что пророчества об этом говорили. Мало того, сам Господь об этом несколько раз говорил, когда общался с учениками своими, когда их учил, был их рави, учителем. И Иисус на это ссылается, на дороге в Эммаус, об этом говорит, но ребята, говорит, парафразируя, да? Но вы что, вы с елочки урвали, что ли? Как, вы не понимаете? Это все должно было быть, так как написано. Ничто другое не произошло. Лишь произошло, осуществилось то, что обо мне было уже написано. И то же самое потом Иисус скажет в горнице, когда придет апостолам. Поэтому это очень важный момент обращения в нем. Люди ищут истины в жизни, ищут Бога настоящего. Да? Несомненно, один из аргументов истинности христианства и воскресения Иисуса Христа – это сбывающиеся пророчества. Это очень важный момент. И это один и тот же момент, когда катехизм церкви, как раз католической, говорит о толковании Библии и разных смыслах тоже в Библии, библейских, и как это делать. И там много говорится тоже про о пророчествах, которые сбываются, и которые, конечно, говорят нам косвенно о истинности Иисуса Христа, Бога-человека.
Вообще поражает вот эта динамика событий после воскресения. Христос вот буквально в один день, Он является то здесь, то там, то Марии, Петру, потом ученикам на дороге в Эммаус, потом в горнице, то есть как триллер такой, я бы сказала, не триллер, захватывающий какое-то динамичное действие. И вот я не знаю, но вот эта его сила, его воскресшего чувствуется словно бы.
Да, денек показался Иисусу такой интенсивный. Да?
Рабочий.
Но он такой был всегда. Если смотрим на жизнь Иисуса Христа на земле, он всегда дает нам такой пример человека, который в пути, который с утра до вечера занят человеком, пастырь добрый. То есть, то молится. Да-да, немножко связь.
Она подвисла немножко, но говорите.
У меня просто зависает связь, да. Вот, я хотела спросить, вот 40 дней у учеников проходило общение со Спасителем, да? Что, на ваш взгляд, самое важное, что вот поведал им Христос в этот период? Вот, mm-hmm. И как вы думаете, какие изменения с апостолами, с учениками, самые mm-hmm. такие, может быть, важные, весомые, произошли после воскресения?
Мне кажется, что как бы можно разные давать ответы, обратить внимание на разные моменты, но я бы хотел на один момент обратить внимание, такой связан с одним апостолом, потому что апостол Петр, он предал Христа, да, трижды отрекся от Него. И несложно заметить, что реакция Иисуса Христа удивительная на это. Потому что, когда приходит он, воскресший, в горницу к апостолам, наш сценарий человеческий, что нам подсказывает? Ну, что должен подойти, так как подошел к Фоме, например, неверующему, да? должен был бы подойти к Петру, mm-hmm. сказать, ну ты что, такой герой? Вот скала, я так тебе назвал, а что такое ты сделал? Видишь, ты предал меня, отрекся от меня. Потому, конечно, Петр бы просил бы прощения, но Господь бы ему простил, но бы мог сказать, ну знаешь что, сейчас уже не ты лидер, уже не ты скала, на которой я построю церковь мою. Пусть будет ним сейчас Иоанн Апостол, который был у креста, который поддержал мою матерь, который меня не оставил. Он отныне скала, а ты, хорошо, я тебе прощаю, будь там себе одним из 12, но не лидером, да? Ничего такого Господь не сделал. Но рана Петра осталась, наверное, еще глубоко из этого предательства. И Господь идет в Галилею. Вы когда-то задумывались, почему Иисус повелевает ученикам своим идти 150 километров на север? Как бы не мог им всего объяснить там, в Идее, да? Зачем это паломничество вот в прошлое, можно сказать?
Да, и почему?
Да? Там, где озеро, там, где они его встретили. Я думаю, что это все произошло, прежде всего, учитывая Петра. Потому что там наступило так называемое второе призвание Петра. Он ждал там Иисуса, так как он обещал, что придет. Он не приходит, и Петр говорит, иду ловить рыбы. Возвращается в этой пустоте без Христа. Всегда, когда нет Христа воскресшего, есть в нашей жизни пустота. И такая пустота коснулась тоже учеников. И Петр в этой пустоте говорит, иду ловить рыбы. Апостолы говорят, мы идем с тобою, что значит, что авторитет был у Петра все равно, хотя он предал Христа. Он для них был все равно лидером каким-то. И там опять же приходит Иисус, именно когда им ничто не получилось поймать, он говорит им, закиньте сети еще раз, тогда именно Иоанн его распознает, издалека, опять же, не повнешность, а как-то по другим каким-то признакам, может быть, этот отрыв помог Иоанну распознать Христа. И Петр потом в разговоре со Христом трижды ему говорит, что он его любит на вопрос Христа, любишь ли ты меня? И его рана как бы исцеляется, я думаю, именно тогда. И он становится полноценным Петром, скалой, да, который потом будет важен для церкви, для первых общин церкви. И вот из всех этих 40 дней явления Христа, мне кажется, такой центр этого – это как раз исцеление Петра, его раны предательства, что он, мы не знаем, сколько раз еще Господь с ним говорил, воскрес, общался. То, что нам Библия говорит, это ведь только маленький отрывочек действительности, да? То, что Дух Святой захотел, чтобы было записано, чтобы к нам пришло. А насколько больше было этих моментов, но точно, что Петр должен был быть исцеленный, чтобы руководить потом церковью.
Спасибо. Вот. Еще раз рекламная пауза. Друзья, вы можете сейчас принять участие в нашем пасхальном марафоне, помочь нашему некоммерческому проекту, а эфиры наши, именно есть такой некоммерческий проект, и ваша даже небольшая финансовая поддержка, это будет очень существенным вкладом в наше существование. Ссылочку на пожертвование можно увидеть рядом с трансляцией эфира, так что присоединяйтесь и пишите нам тоже свои вопросы, какие-то свои переживания. Значит, что нам сейчас пишут? Ирина пишет. «Я встречала Пасху дома и думала, будет ужасно, но я почувствовала, что Иисус был рядом». Так, Андрей пишет. «Что нужно делать, чтобы всегда узнавать Иисуса в своей жизни, а не как ученики проглядеть?» Ну вот это как вопрос, да, может быть, попробуем ответить на него.
Но в том-то и дело, что видно, что Иисус нас подталкивает к тому, чтобы мы распознавали Его не в том, что внешнее, а в духе Его распознавали. Если ученики души в Эммаус распознали Христа, то распознали в духе Его, да, через слова, через вдохновение какое-то, которое у них появилось. То же самое Иоанн Апостол, то же самое Мария по словам Христа, да, не по внешности. И это для нас путь какой-то проложен уже этими людьми, которые встретили Христа воскресшего, распознали Его. Путь проложен таков, что мы должны упражняться в духе. Святой Игнатий Лойола красиво про это говорит, про распознавание духа. Дух воскресшего Христа, он всегда, это всегда дух какого-то покоя глубокого, радости, готовности служить другому, надежды, да? Дух утешитель, Дух Святой, Дух Христа воскресшего. Это тот, который всегда подталкивает нас к надежде на самом деле. И не обязательно, не знаю, должен к нам прийти, вот, как-то сам воскресший, это было уже, это уже исторические моменты. Отныне он, Господь действует через церковь, в церкви, и вот там мы его можем распознавать, воскресшего, в общине верующих людей, в этом, что сейчас происходит, вот то, что наши слушатели пишут, что Пасху дома переживают. И открывается очень, очень много нового, да? Такая, очень, у многих людей вдруг появляются какие-то такие идеи интересные, такой, не знаю, вспышка какая-то, вот, творчество какого-то, инноваций в разных действиях, чтобы помогать другим. Мне кажется, что это тоже сила воскресшего Господа, действующая в нашем мире сейчас. Угу.
Вот есть еще один вопрос, тоже продолжая тему, Дмитрий. Можно ли переживать Пасху просто внутри себя, никуда не ходить? Наверное, имеет в виду не ходить на богослужение или куда-то в церковь.
Это как бы такой вопрос, который, наверное, многие себе задают. В нормальное время, когда храмы открыты, когда можно в храм ходить и так дальше. И даже тогда есть люди, которые говорят, мне церковь не нужна, я Бога в сердце имею, и я с Богом напрямую общаюсь. Но я тогда говорю, если ты Бога имеешь в сердце, но тогда ты должен Его слова в сердце иметь, то, что Он говорил. А Он говорил, кому простите, грехи тому прощены. Он говорил, кто принимает тело мою кровь, тот будет иметь жизнь вечную. Почему час принимаешь, а час не принимаешь? Это вот неправильно, да? Церковь — это не, в моем глубоком убеждении, не прибавка какая-то к жизни человека, да? Не помощь в жизни человека, только среда спасения, да? Это восьмое таинство тоже, как говорим. Это сам Господь, его мистическое тело — это церковь. Потому люди, которые говорят, только внутри Пасху переживать, а без каких-то внешних проявлений, они, мне кажется, очень глубоко заблуждаются, потому что Господь принял свое тело, тот, который Дух, и принял облик материальный. Следовательно, наш путь к Господу Богу тоже через знаки, через то, что материально происходит, только в другом порядке уже, да? И нельзя отрекаться от внешних знаков, внешних систем каких-то, организаций тоже. Церковь — это не только Дух, не только то, что внутреннее, а тоже здесь, на земле, это тоже телоструктура, которая должна на нас тоже помогать. И я думаю, что не только внутри. А когда не можешь пойти в храм, конечно, тогда уже другое дело.
Может быть, я даже думаю, вот сейчас многие не могут пойти там в храм, в собрание церковное. Я думаю, что, ну, может, это смешно звучит, я думаю, что Бог тоже в экстремальной ситуации работает и приходит с той же полнотой вот просто вот в домашнюю церковь. Как вы считаете?
Я думаю, что Господь прежде всего в экстремальных ситуациях работает.
Ну да, прежде всего, да.
Потому что мы тогда очень в нем нуждаемся, и он нас не оставляет. И я думаю, что это очень интересный опыт этой карантина или самоизоляции для многих. Где широко разлился грех или проблема, там тоже широко развивается Божий благодать, говорит апостол Павел. И надо только открыть глаза и уши, чтобы это увидеть. Вот. И...
Давайте еще поговорим про Фому, потому что это еще один очень важный, конечно, сюжет. Фома где-то был, апостол Фома. Непонятно, где он был, когда вот женщины рассказывали о явлении Христа, когда первый раз ученики были в горнице, и потом он как бы ставит такой ультиматум, да, что не увижу, пока не увижу, не поверю, пока не вложу персты свои в раны Христа, не поверю. Вот. О чем, на ваш взгляд, нам говорит вообще характер Фомы, его пример, вот его действия в этой ситуации?
Но с Фомой интересная история, потому что, ладно, он там не поверил женщинам, да, они там ему лапшу на уши вешали, что Господь воскрес, он, конечно, им не поверил. Как можно такое поверить, да? Но когда уже мужики ему стали об этом говорить, скажем, мужи серьезные, Петр, Иоанн, Яков, он их знал хорошо, это люди слова, это люди, которые, ну, не сказочные какие-то, да? И даже им не поверил. Это уже серьезно, да? Вот такой упрямый какой-то был. Может быть, и поверил чуть-чуть, а может быть, и частично поверил, а частично не поверил, колебался как бы, да? И на самом деле это так было. Но это образ каждого из нас после воскресения. Мы-то Христа воскресшего не видели физическим, да? Мы не видим пустого гроба, как апостолы, как женщины. Мы все в ситуации, когда кто-то нам рассказал про Христа воскресшего. В ситуации Фомы, да? Только в начале, потому что ему рассказывали. И Господь ему потом говорит, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видящие, уверовавшие. И он называет нас блаженными, потому что мы в такой ситуации. Поэтому это потрясающая история. Господь позаботился о нас, о которых знал, что миллиарды людей будут в такой же ситуации невидящих, да, а верующих на основании свидетельства кого-то, да. И он нас подталкивает к этому, чтобы мы не сомневались, чтобы мы верили, чтобы мы, ну, проявляли такую зрелость. Поэтому спасибо Божьему провидению за Фому апостола, за то, что его не было в первый день воскресения, только потом, на восьмой день появился на сцене, да?
На сцене, да.
И что такое мы услышали из уст Господа. Но и тогда Господь думал о себе и обо мне.
Но он где-то, не знаю, мне апостол Фома всегда нравится своей вот этой напористостью, да, вот получить свидетельство, да, от Бога. И вот тут трудно сказать, это его, скорее, плохо неверие или, наоборот, это его желание удостовериться? Что, чего тут больше?
Ну, сложно сказать, но важно, чтобы мы тоже понимаем, что наша вера – это не слепая вера. Христианин – это не человек, который слепо верит. Он верит, верит тоже с помощью разума. Наша вера должна задавать вопросы, должна быть полна поисков, должна спрашивать, если чего-то не понимаем. Не все можно понять. Наша вера должна быть похожа на веру Марии или Никодима тоже. Марии, потому что она до какого-то момента спрашивает, а как это будет, Мария спрашивает архангела, да? Она проявляет интерес богословский. Она хочет с богословской точки зрения как можно понять. Но когда она к стене подходит, что это уже такая тайна, Дух Святой осенит тебя. И зачнешь сына, и наречешь ему имя Иисус. Она просто сдается. Она понимает, что только уже упование может быть тогда, да? Сея раба Господня. И наша вера тоже на двух, как бы, два эти элемента имеет. Момент разума и момент веры. Такое упование просто, да? И только тогда мы, может быть, не пойдем в ересь рационализма или в ересь фатеизма, да? Что очень плохо уже завершалось в истории церкви. Вот так. Это, но вера, которая динамична, и она спрашивает, просите, и дано вам будет, ищите, и найдете, Иисус говорит. Вот так я это понимаю. И Фома тоже немножко к этому нас тоже подталкивает.
А вот еще вот этот важный символ, мы уже про него немножко говорили, про закрытые двери. Но говорили так, сравнивали с нашей ситуацией. Но, наверное, эти закрытые двери, за которыми ученики собрались, и куда Христос приходит, проникая сквозь как бы пространство, сквозь стены, да, может это быть тоже образ нашей души и нашего сердца каким-то образом?
Ну, мне кажется, что это парадоксально. Есть люди верующие, может быть, в каждом из нас немножко такого может быть. Есть люди верующие, которые не хотят встретить воскресшего Господа. Как это, отец Дарий, что вы такого говорите? Дело в том, что многие люди боятся действия порядка Бога в жизни. Если человек встретит Христа воскресшего в своей жизни, убедится как-то, что он жив, что он действует в моей жизни, то тогда ему остается только одно – подчиниться такому Господу Богу, жить для такого Господа, да? Потому что все остальное уже не имеет смысла. И так жили апостолы. Они убедились, что Христос жив, Дух Святой их укрепил, и они ничем другим не занимают. Никакие рыбы уже их не интересовали, никакие сети, никакой Генезарет, никакой другой вопрос, никакая жена Петра бедная, наверное, сидела дома и плакала, где же мой муж. Потому что Петр был занят, узнав Господа воскресшего, только Господом воскресшим, проповедью воскресшего Господа. Поэтому часть людей где-то в подсознании даже так половинку двери открывает воскресшему Господу, а еще держит сильно двери, чтобы Господь не вошел целиком в его жизнь, он воскресший, и чтобы не сделал своего порядка, потому что мы любим свой порядок, мы любим свою жизнь, мы любим просто наши планы, чтобы они реализовались. Но в этом, конечно, есть такая малость человека, что немножко хочет как бы жить для Бога, а с другой стороны хочет жить для себя.
Вот так. Отец Дариус, я тут выпадал из эфира, я сейчас быстро спрошу. Вот апостол Павел говорил, добро, которое хочу, не делаю, а делаю зло, которое не желаю. Вот вам в жизни приходится бороться с самим собой? У вас бывают какие-то трудности? И как вы с этим как у вас получается с этим справляться?
Главное не вешать носа. Да, потому что мы до конца жизни будем со своими слабостями такими и другими бороться. И горделивый человек, он с этим будет постоянно не согласен. Он будет делать войну самим собой, потому что он себя видит идеальным, перфекционистом каким-то. Да? Он не имеет права на ошибку, ни на грех, потому что я хороший. А человек смиренный, он будет понимать, что он слаб, потому что грех вошел в жизнь человека. И со смирением будет вставать с греха, подниматься и дальше идти. И это то, что постигло тоже апостола Павла, да, который именно об этом говорит. И смирение — это диалог тоже с самим собой, диалог с Господом Богом. это открытость, это всегда открытость, да, на новые действия Божьей благодати. Горделивый человек, он никогда диалога никакого не ведет. Он просто, у него есть код 0-1, у человека, который гордыня просто, ну, его съедает.
Гордость.
Да, гордость. Но гордость — это одно, а гордыня — это другое. Гордость может быть хорошая тоже вещь, да? Гордо, что я христианин, гордо, что я за страну, гордо за то, что я человек, например, не знаю, что-то получилось, не сдал экзамен, почему бы это не возгордиться, правильно, да?
Ну, да,
а,
да,
гордыня, а гордыня — это что-то очень такого плохого, характерное для злого духа, на самом деле.
Такое неизменное чувство, неизменное.
Да.
А вот я знаю, что у католиков, вот я, правда, ни разу не была на праздники Пасхи, я знаю, что у католиков совершенно по-другому все как-то происходит. Вот я слышала про костер. Скажите хотя бы вот два словечка о том, как принято отмечать Пасху вот, у католиков.
Да, ну, костер — это на самом деле, как бы, ну, понятно, всегда запоминается. Речь идет про литургию огня. В пасхальную ночь, пасхальная ночь начинается на вечере Пасхи, называем это литургией. Самая главная литургия несмотря на год литургический, она и начинается с литургии света, да? Когда освещается огонь, от которого потом, в свою очередь, зажигаются, ну, все свечи на алтаре, с которого, ну, такая большая свеча называется Паскал, это особая свеча, символ воскресшего Христа, и эта свеча потом на протяжении целого литургического года она зажигается в таких ситуациях, как крещение человека, как похороны. Горит во время целого периода пасхального, года Пятидесятницы. Это символ воскресшего Христа. И этот костер лишь для того, чтобы был огонь просто. Да? Сейчас, когда был карантин или самоизоляция, храмы были закрыты или безверных, то костра никакого никто не делал, таких тоже людей не было. Но было освещение лампадки какой-то в храме, да? Не сами лампадки, а этого огня в лампадке, да? Молитва священника. И потом этот огонь на лампадке, он был перенесен на Пасхал уже.
Отец Дарик, вот возвращаясь к нашим размышлениям, вот так я на них смотрю, и как-то меня вот такая мысль, ну, поражает. Вот Иисус не упрекал Петра, да, предавшего его. Он снизошел к Фоме, который требовал вот этих доказательств. И если мы посмотрим тоже дальше, мы тоже видим вот это огромное Божье милосердие. Ну, не дальше, в смысле, на другие евангельские сюжеты, да? И разбойник на кресте, и блудный сын. Вот. И вот это огромное Божье милосердие. То есть, как-то, я не знаю, вот, может быть, это главное, наверное, такое, да, послание пасхальное для нас?
Ну, наверное, я думаю, что в этом что-то есть. И тоже наше время, у католиков есть праздник, второе воскресенье пасхальное, это праздник Божьего милосердия, это святой Папа Иоанн Павел II ввел в церкви такой праздник. И действительно, если посмотреть на все то, что совершилось на кресте, Иисус сказал, совершилось перед этим, когда умереть, отдав дух, и когда потом воскрес, совершилось что? Совершилось план милосердия Бога для человека. Адам и Ева ушли в сторону. Они как бы... Сатана думал, что они все уже их жертва, да? Адам и Ева и все, которые за ним последуют. А оказалось, что милосердие Божие сокрушило все. Все эти замыслы коварные отца тьмы или отца лжи, как Иисус о нем говорит. Милосердие Божие, которое простило грех Адама и Евы, милосердие Божие, которое дало нам Спасителя, Он родился, став человеком, как каждый из нас. Милосердие Божие в Его словах, в Его смерти на кресте, которая нашу смерть поглотила. В воскресении Его мы воскресаем в церкви, которая вот, как вода живая для нас всех. Да? И мы просто окружены Божьим милосердием. Или по-другому Божьей любовью. Но милосердие Божие — это как бы самое такое ядро любви Божией. Не связано, так я это понимаю, не связано с какой-то снисходительностью или с жалостью, а Бог великий, а мы вот жалкие создания Божие. Нет, это милосердие Божие, это вот как бы сердце Божьей любви или ядро Божьей любви. Мы любим ее, потому что мы его собственность, что просто мы его собственность.
Спасибо. И в этом его сердце. Ага, спасибо огромное. Мы уже должны завершать. Спасибо за пасхальную беседу. У нас в гостях был священник-францисканец Дарьош Харасимович. Надеюсь, еще раз к нам придет когда-нибудь. Вот, друзья.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.